В прошлый раз мы говорили о призыве Господа, закончили как раз, где Он призывал брать на себя Его иго. Потому что Он говорил: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И действительно так. Хотя нам кажется, что и скорби, и ноши, которые возлагает иногда сама жизнь, и Бог возлагает на нас, ну, действительно тяжело. К тому же мы грешники. Как мы можем, закон Божий исполнить, соответственно, воле Божией, всем сердцем, всей душой своей? Я раньше, когда читал, например, 118-й Псалом, который постоянно восхваляет Слово Божие, постоянно автор говорит: «Твои слова слаще меда для меня, дороже золота, я радуюсь твоим словам». А я все время в скорби утирал слезы, потому что меня эти слова закона Божия не радовали, потому что они меня осуждали. Потому что они меня осуждали в том, что я грешник, что я недостойный, что я не могу их соблюсти. И мне это казалось, как можно тому радоваться. Но прошло время скорби, и настало время радости и веры, когда прониклось сердце благодатью Божией, которая во Христе нас освобождает от уз закона и дает радость послушания закону. То есть, что мы уже не осуждаемся законом, а мы наставляемся законом, возрастаем в законе, соблюдая закон, и мы видим, как это становится легко и приятно, и благо. Да? Вот это то, что Господь сказал. Вначале это не сразу поймешь, не сразу увидишь, но только в Господе, только во Христе, когда наши грехи прощены, и когда мы уже новая тварь в Боге, во Христе, тогда мы начинаем понимать: воистину, Господи, иго Твое благо, и бремя Твое легко. И вот дальше 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают то, чего не должно делать в субботу». О! Здрасте, а мы уже начали, вы уж извините. Ничего, проходите. Да, мы думали, будете, не будете, как-то у нас спонтанно все это. Мы сегодня нашли, даже песенники наши взяли, спели гимн. Уже начали. Так что присаживайтесь. Да, мы там щелочек умели, я тут уже здесь тогда выключил, чтобы нам тут было чем дышать. Вот, и мы начали 12 главу, где мы читаем, что в субботу, проходя сеянными полями, ученики Иисуса взалкали и начали срывать колосья и есть. А фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Ну, казалось бы, а что они такого делают? Они срывают колосья и насыщаются зернами. Ну, возможно, они шли или из синагоги, так что фарисеи там уже были рядом, все это видели, или в синагогу. То есть по пути фарисеи видят: «А, как они это делают?» Но нигде в Библии такого не написано, что нельзя такое делать. Но на основании заповеди «Святи день субботний, не делай никакого дела, никаким трудом не трудись в этот день», да? Но у иудеев был разработан очень, кропотливо разработанная целая система. Они, читая книгу Исхода, и дальше, и также и Левит, и Числа, и Второзаконие книгу, вычислили, что но что такое вот дело? Дело, и почему-то они взяли это не просто вот так. Начали думать о том, что такое дело, что такое труд. Но как раз начиная со скинии храмового служения, то есть служения в скинии. Что нужно, чтобы приготовить скинию? Ну, там нужны плотники, там нужны там, ну, ткачи, там нужны там, пекари, там нужны, кто выращивает хлеб, там нужны скотоводы, там нужны, ну, те, как... И то есть они, все исходя вот из такого мышления, они насчитали 39 отраслей, если так можно сказать, которые называли отец, ну, там, каждая эта отрасль, ну, вот первая, например, сельское хозяйство, отец там сеяния или отец жатвы. То есть, ну, вот, из этого, чтобы посеять, например, да, нужно было вначале спахать, нужно взять там, потом было мешок с зерном, потом нужно было это зерно там, из него там взять в эту сеялку. Потом нужно было идти и сеять. А потом, ну, там, ну, еще вот, может быть, еще какие-то я там. И вот, вот то есть отец сеяния, у него вот там еще вот 5 или 10 разных каких-то конкретных уже действий. Или там отец виноградарства. И там потом, ну, что нужно при виноградарстве? То есть, ну, там нужно там посеять, там посадить, привязать, обрезать, собрать, убрать и все такое, да. То есть, и они насчитали все вот эти перечисления вот всех этих дел. И доходят они совершенно, особенно в нынешнее время, до даже анекдотов, я бы сказал, да, в этом смысле. Например, рассуждая о том, можно ли играть в футбол в субботу или нельзя. И приходят к выводу, что на искусственном поле можно играть в футбол. Потому что это не труд, это не дело. Но если ты на траве играл, на траве играл, ты своим башмаком, может быть, ну, там эту землю вспахал немножечко.
А можно в лучших традициях газон покрасить?
Ну, покрасить это другое дело, там, но искусственное, там ты не можешь пахать, да, там уже искусственное, там это не будет пахоты, да. А если ты вспахаешь вот на футбольном поле, там, не знаю, там скользя через лужу, там это уже ты пахал.
Да, это я знаю, один знакомый, значит, у нас там недалеко же, он если в субботу куда-то едет на машине, он под капот выливает ведро воды.
Да. Но, знаете, это тоже не совсем.
А потому что
по воде можно.
Да, что плыть можно, а значит, ехать нельзя в субботу. И, значит, например, мне рассказывали, что еврей, правоверный еврей, в поезд, если он будет ехать в поезде в субботу, он берет с собой тазик с водой, значит, наливает туда воду и сидит ногами в тазике, потому что плыть можно, а ехать нельзя. Да.
По воде можно, а по земле нельзя.
Да, это просто вот, ну да, это я говорю, ну это же получается, по сути, вы же Бога обманываете. Это же, ты получается, ты пытаешься его обмануть. Но а чем это? Это еще, по-моему, это еще хуже. Чем нарушить, значит, заповедь, да? Ты, получается, ты того, кому ты поклоняешься, ты каждый день обманываешь. Причем сознательно и целенаправленно.
Но, к сожалению,
это же, это же самый худший из грехов.
К сожалению, ну, действительно, ну, там можно об этом много воздыхать, но это уже было во времена Иисуса. Это уже было во времена Иисуса. И в чем заключался их упрек? То есть, мы читаем, ученики его взалкали и начали срывать колосья и есть. А в Евангелии еще, по-моему, мы читаем об этом и у Марка, также, и растирая руками.
Ну, взял колосья.
То есть,
так,
что ты делаешь? Ты делаешь, значит, косишь, ты срываешь. И молотишь, ты эти зерна от плевла этих отделяешь. То есть ты делаешь два запрещенных дела. Ты косишь в субботу. Можно косить в субботу? Нет, всякий скажет, нельзя. А молотить можно? Нет, нельзя. Ну, вот так как раз этим они и занимались. Они косили, по их интерпретации, фарисеев. И молотили, по интерпретации фарисеев. Конечно, на самом деле, мы знаем, они просто срывали колосья. И, ну, как-то проще на это можно смотреть. Но у них вот этот расклад был очень сложным. Да? То есть, везде каждое дело... Но оно как бы уже квалифицировалось. Или это нарушение субботы, или это не нарушение субботы. И Иисус, конечно, одна из причин вот этого гнева фарисеев против Иисуса было вот то, что они считали, что он, ну тут в данном случае ученики, что он нарушает субботу, он исцелял в субботу. Он, еще какие-то там вещи, ну, в основном за исцеление были вот эти упреки, что он там исцелял в субботу. И иногда это происходило так, что они даже доходили до сумасшествия. То есть они ставили ему как бы, хотели его подловить, ставили наперед человека с засохшей рукой в субботу, в синагоге, когда Иисус туда собирался ходить, исцелит ли он или нет. Но Иисус заходит и говорит, протяни свою руку. Но он вначале говорит с ними, он говорит, вот можно ли в субботу творить добро или творить зло? Душу губить или душу спасать? И они молчали. То есть он говорит, я знаю, что вы меня хотите ловить и душу, и жизнь мою погубить, осудив за нарушение субботы. Вот вы вышли на охоту. Можно ли идти на охоту в субботу? А вы на меня, на Сына Божия, вышли на охоту в этот субботний день. И когда они ничего не могли ответить, он сказал тому человеку, протяни руку. И он протянул руку, и рука была здоровой, как та вторая. Сухорукий это, протянул руку свою. Но они в неистовство впали полное. Потому что, во-первых, они не могли доказать, что он врачевал. Он ведь никакую мазь не делал. Он никаких манипуляций. А что, нельзя сказать, протяни свою руку в субботу? Конечно, можно. Там никакой судья не скажет, что это нарушение субботы. Если кто-то кому-то скажет, протяни руку. А он ничего другого не сделал. Он только сказал, протяни руку. Тот протянул руку. Эта рука выздоровела. И они не знают, как его, что теперь с ним делать. Да? То есть... Он исцелял в субботу и говорил и утверждал, как мы дальше здесь будем слышать, что Сын Человеческий есть Господин из субботы, и не суббота, не человек для субботы создан, а суббота для человека. Ну вот эта заповедь, вот как раз из пояснения Иисуса, становится ясной. То есть суббота, она для того, чтобы человек уделял время для Бога. Поэтому он должен отойти от каких-то своих мирских дел, конечно, и как закон этого никакого дела не делай. Но не для того, чтобы уловлять совесть человека. Но они ведь, очевидно, думаются в эту субботу. Почему им повстречались фарисеи? Они шли в церковь, они шли в дом молитвенный, в синагогу шли. Молиться Богу. Они не нарушали этой заповеди. Более того, они эту заповедь исполняли по существу, потому что Сын Человеческий, сам Логос, само Божественное Слово стало плотью, обитало с нами. Они с Ним ходят. Они фактически каждый день для них соблюдение субботнего дня. Потому что они со Христом. Они следуют Ему, они слушают слова Его, они учатся этим словам. Каждый день для них суббота. А тут, когда они проголодались, протянули свою руку и съели несколько зернышек, сразу их уличили в нарушении субботы. Они делают то, что не должно делать в субботу. Но, конечно, это не по закону Моисееву, они говорят. А по законам и традициям старейших. То есть, Слово Божие так не говорило, но традиции, вот эти истолкования их, ну вот такие встречались. И что говорит Иисус? Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ними, а только одним священником?» Ну, то есть, он напоминает случай, когда Иоаннафан, сын Саула, узнал, что отец хочет убить Давида. И Давид поспешил, ну, удалиться. И так как он бежал, торопясь, он не взял ни пищи с собой, ни оружия, ничего. Он бежал, вот как на поле стоял, так и бежал. То есть даже тот знак, который ему Иоаннафан подал, он был так, что Иоаннафан как бы там стрелял из лука там в цель. У него был мальчик собирать там стрелы. И он говорил: если я тебе скажу, что стрелы здесь ближе, иди ко мне ближе, ищи. То есть, тут, значит, ты можешь возвращаться, а отец тебе ничего не сделает. А если он выстрелит дальше и скажет: иди туда, еще вот туда, еще дальше, стрелы дальше от меня, тогда это как знак Давиду, что нужно бежать. Что значит, ему грозит смерть. Вот даже, знаете, вот такая конспирация целая там была, как мы читаем в Библии. Вот. И вот теперь он пришел к скинии Господней и говорил, ну, он, конечно, там говорил: у нас дело спешное, я не взял ни пищи, ни оружия, ничего, и нет ли чего-то поесть. А у них там поесть в скинии, вот только хлебы предложения, вот эти, ну, которые выставляли перед Господом, потом священники могли их есть. Но только священники. И там описывается, вот кто еще там члены семьи, какие там дочь, если она там не замужем, и кто там может есть вот из этих хлебов предложения, которые предлагаются Господу, которые вот, ну, как бы напоминание всем, что Господь заботится о нас, что вся наша пища от Господа, и что он благословляет эту пищу верующим. Ну, вот такое было установление от Моисея. И вот что сказал священник, первосвященник тогдашний. Но он сказал: ну, тут других хлеба, другого хлеба у нас нет, как вот только священные эти хлеба. Но если твои, ну, спутники, вот, с которыми ты вместе, воздержались от женщин, тогда, ну, ешьте. Хотя они не могли это есть. То есть вот такой прецедент. А Давид ответил: ну, когда мы идем на задание, мы всегда там это самое, у нас все в порядке тогда всегда. Да? Ну, ему дали эти хлеба, ему дали меч Голиафа, который там хранился. Он сказал: ну, это самый лучший меч, я, конечно, его беру и так. Потом, конечно, Саул всех священников перебил. Всех перерезал, то, что он считал, что они в сговоре с Давидом. Хотя никакого сговора не было, и священники были совершенно в этом не повинны. Но Иисус использует этот прецедент. Говорит: вы не знаете, как Давид, вот что он делал? Что он нарушитель закона тогда? Никто, в Библии нет никакого упрека, нигде не сказано. Вот он сделал неправильно. Вот он поступил неверно, Давид. Такого делать нельзя было. Нет ничего такого. Потому что Бог говорит: милости хочу, а не суда. То есть суббота для человека, а не человек для субботы. Также все эти священные действия, они для человека. И если человеку что-то угрожает, что его жизни или его здоровью, или его, ну, чему-то, ну, серьезно угрожает его жизни, то, конечно, все эти ритуалы и все эти, как бы все святые служения, они должны подчиняться тому, чтобы этого человека все-таки спасти, потому что жизнь человека больше. Вот принцип такой. Но вначале кажется, ну как это так? Но Лютер поясняет. Если, например, какой-то монах, у него свой устав монастырский, он должен там в определенное время читать молитву. И вдруг к нему постучится какой-то человек, которому нужна будет экстренно помощь какая-то. Или к умирающему там пойти, или куда. Ну вот что делать? У него как бы вот, он должен свои канонические молитвы читать, а там человек умирает. Он может сказать, вот когда закончу, вот когда у меня будет, вот еще потом у меня будет вечернее служение, вот там через 4 часа я пойду. Нет, он должен все оставить и пойти. И также и здесь Иисус говорит, что Давид это делал и делал верно, и имел такое право, и Бог это не осуждал. А тут намного меньше случилось. Какие-то законы старейшин, не установленные Богом. И вдруг, когда они видят нарушение этих законов старейшин, они упрекают его учеников. Даже, в принципе, потому что если в субботу ты какое-то дело делал, тебе грозила смерть. Это, как смертный приговор. Это не просто так. Когда видели, то есть в отдельный случай, когда Иисус исцелял, они думали, вот что, как его погубить. Потому что по закону полагалась смерть за нарушение субботы. Это не просто они говорят, а что вы делаете? То есть, и тут они, вот даже если представьте, вот человеку обычному, и сочувственному, который видит, что-то кто-то сделал. Например, представьте, были у нас тут во время войны, это где-то она получается сразу за Двине, такой лагерь военнопленных советских. И их держали в голоде, они жили там в сене, там какая-то солома была у них высыпана. И это было окружено колючей проволокой, и немцы не давали никому вот туда подходить. И убивали всякого, кто приносил кусочек даже хлеба туда. И многие погибли, местные жители, которые из-за сочувствия приносили туда хлеб и бросали. Потому что это было, это каралось смертью. Никто не мог подходить туда. Но вот представьте, в данном случае фарисеи здесь выступают как вот те сторожи, которые убивали, если там даже ребенок приходил с кусочком хлеба, они его расстреливали. То есть полнейшее жестокосердие и нет там никакого неисполнения закона, никаким законом не оправдаешь вот такого деяния. Никаким законом. У нас был приказ стрелять по всем. Но ты видишь, маленький ребенок подошел, дал крошку хлеба, и ты стреляешь в него. То есть, каким законом ты думаешь оправдаться? А здесь так же самое. Но они видят там что-то, может быть, неверно, и по их мнению, они там, тут они идут с осуждением, и Господь их учит. Дальше он говорит. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но я говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. То есть он отвечает им на том языке, как они понимают. То есть вот в Библии был такой прецедент. Давид там шел, делал то, ел хлебы священные, которые ему нельзя было есть. Но ему угрожала смерть. Он был голоден. Значит, он имел право такое. Дальше он говорит, разве вы не знаете, что есть исключение из правил, даже в самих правилах, где священники в субботу делают дело, там, не знаю, там забивают скот, разделяют эту тушу, ну и все там, не знаю, там, что там в храмовом служении, они еще там много разных дел делают, но они невиновны, хотя и нарушают субботу. И сам закон об этом говорит. Мы читаем об этом вот здесь мы видим, что указание на книгу Левит, 8 глава и 24 глава. То есть сам закон делает исключение, но это в храме. Но здесь он больше, чем храм. И дальше говорит, ибо Сын Человеческий есть Господин и суббота. То есть он, я Господин суббота. И я знаю, кто исполняет субботу и кто не исполняет. И если я им ничего не говорю, какое вам право что-то говорить? Конечно, он указывает на свой авторитет, в который, ну, фарисеи не веровали. И они думали, что они соблюдали субботу, иногда выставляя Иисусу ловушки и капканы, уличая его в нарушении субботы. Они это делали в субботу, Господину субботу. Но основываясь на этих словах Господа, мы понимаем, что даже заповедь соблюдения субботы уже не относится столько к календарю, сколько ко Христу, если так можно выразиться. То есть, всякий раз, когда мы собираемся во имя Господа нашего, Он, Господин субботы, с нами. И для нас суббота, потому что суббота там, где Господин суббота. А там, где нет Господина субботы, там и нет никакой субботы, пускай там это было в субботу. Но у нас получилось, что мы в субботу сегодня собрались. Ну ладно, это просто у нас такая традиция, что у нас библейский урок в субботу. Да? Это не специально по календарю. Но если бы это было бы в среду, или в четверг, или в пятницу, у нас была бы сегодня суббота. И завтра мы собираемся в церкви, и у нас будет богослужение, и это будет суббота. Потому что Господин субботы, Он с нами. Потому что Он обещал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. То есть суббота уже не столько с календарем связана, сколько со Христом. А календарь, он только ну, для наставления, ну, начинающих, если так можно сказать, ну вот как иногда на основании Писания говорил Лютер, это как вот в начале. Когда художник пишет картину, он делает эскиз, тени накладывает, ну, вот эти самые темные места. И также из Библии закон называется тенью будущих благ. Да? В том смысле. А когда уже закон осуществлен во Христе, тогда ну, уже так же, как снимаются эти тени, или закрашиваются, или снимаются. Также и закон в этом смысле, в своем ритуальном, всем упраздняется, потому что он осуществлен. Также, когда, ну вот, можно так, может быть, сравнить. Я такое сравнение иногда им пользуюсь. Но девочек, чтобы они умели прилично там поблагодарить или за что-то сказать спасибо, в детстве иногда учили книксингу, да, знаете, такое, ну вот, вот, вот. Но когда они уже научились вежливости и хорошим манерам, им не нужно уже никакого книксинга делать. Хотя, конечно, девочки и после 50, 60, и 70, иногда смущаясь, делают книксинг. Я такое видел, да. Но это уже не считается даже и приличием, но или показателем того, что они очень смущены, или какой-то, ну, такой манерностью какой-то, да, скажем так, уже. Это уже не считается совсем приличным. Хотя, чтобы научить приличию, это учили им. Ну вот. То есть, что подобает маленьким детям, да, то, взрослым уже неприлично, может быть, да. А маленький, если бы этого не делал, это тоже для него было бы неприлично. Ну, то есть, со Христом, вот в этом смысле отношение наше меняется. Мы смотрим не на внешнюю форму заповеди, не на календарь в данном случае, но на суть самой заповеди, чтобы светилось это время для Господа. А как его лучше светить? Только когда Господь с нами. Когда, где двое или трое соберутся во имя Его, и Он будет посреди них. Ну вот. И отойдя оттуда, вошел в синагогу их. Ну да, вот верно. Я даже забыл, что не из синагоги, а в синагогу. Ну вот, и дальше то, о чем мы уже говорили. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее, не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Ну, Лука немножечко иначе об этом писает, чем Матфей и Марк. Но, тем не менее, смысл сказанного тот же. То есть, он говорит, ну как же, а что вы сами делаете? Если у тебя овца в яму упала, ты что, ее не вытащишь? Или вол в колодец свалится? Или какое-то другое животное вьючное там? Ты же вытащишь, конечно. А тут ты ставишь какие-то заграждения от человека намного лучше всякого животного, да, ну, он, конечно, так мы понимаем. Вот. Но дальше мы читаем, что фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Ну, у Марка и у Матфея пишется, что они пришли в полное сумасшествие вот по той причине. Потому что действительно, опять рассуждая с их стороны, как я говорил, то есть для того, чтобы врачевать, нужно делать то-то, 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 то-то или то-то, то-то, то-то. Какие-то действия. Ну, там, или там манипуляции какие-то, или хотя бы потереть должен был эту руку, или хотя бы там, ну, не знаю, какой-то компресс наложить на эту руку, или какие-то лекарства ему давать, или что-то, вот какие-то медицинские манипуляции проводить. Потому что, представьте, разве этого бы называли врачом, если бы пришел к нему в кабинет кто-то с засохшей рукой, и врач бы сказал, протяни руку, он сказал бы, не могу. Ну, это же мы им не называли бы врачеванием. А если бы даже он бы протянул эту руку, никто бы не сказал, что там какое-то врачевание. Результат налицо, а действия не было. Видите, как Господь знает на хитрецов управу.
Это как говорит этот самый, да. Там, что Иисус человека вылечил, его спровадил. Тебя вылечил? Да, рукой вылечил, даже температуру не померил.
Да, докторов не поиграл, да. Ну, и они пришли в полное такое бешенство. И они же вышли, думают, но можем ли мы на чем-то уловить? Вот если мы пойдем теперь к судьям и скажем, он нарушил субботу. Что он сделал в субботу? Он врачевал. Как он это делал? Он сказал, протяни свою руку. Ну, здрасте. Тогда при таком судебном процессе адвоката не нужно. Если такое суждение, да, если такое суждение, если выступает прокурор с такой речью, тогда адвоката не нужно. Потому что любой судья сразу посмеется. И вот это их привело в бешенство, полное бешенство. То есть Иисус не делал, как они, по их...
То, что они ждали.
То, что они ждали, по их мнению. И они себя считали настолько правыми, что если он таким ужасным образом нарушал их представление, что он действительно безбожник и богохульник. Ну как это? Мы же правильны. Мы же верно думаем. Ну, конечно, тема глубокая и очень, ну, такая непростая. Ведь от чего возникает ересь? Ведь не от того, что кто-то, зная истину, будет что-то делать наверняка противоположное. Ведь каждый еретик уверен, что он прав. И уверен в этом настолько, что он иногда готов даже идти и на плаху, и на костер, и он уверен, что за ним правда. А его как-то в этом разубедить, ну, непросто. В принципе, вот фарисеи были такими еретиками, которые восставали против самого господина субботы, против самого Христа, который пришел исполнить закон и спасти погибшие души. Они восставали против него и держались своих установлений старейшин. И считали, что их учение лучше. Но они не могли ничего сделать. Ну что ты поделаешь против истины? Ну ничего не может сделать никто против истины. И дальше мы читаем. Фарисеи же, придя, имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа. И он исцелял их всех. И запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Но тут мы видим как бы изъяснение самого Матфея. То есть постоянно в Евангелии от Матфея мы читаем, что все сие случилось и для того, чтобы свершилось изреченное в Писании. И ну вот если так посмотреть, вот эти отдельные части в Евангелии от Матфея, они всегда заканчиваются, вот когда тема одна заканчивается вот такой цитатой из Ветхого Завета. Это как бы указание, что вот такое служение Христа уже предвозвещено пророками, и вот из услышанного, ну, где вот повествование о делах его, видно, как это исполнилось. И вот тут пророчество о служении раба, или здесь сказано «отрок мой». «Отрок мой», но «отрок», знаете, это, ну, я бы не сказал, что очень хороший перевод. Потому что в русском языке этого нет. Но в греческом, в древнееврейском, в латышском, я думаю, и в финском тоже. Например, по-латышски слугу можно назвать на селе. Калпс и поисис. Но поис это вообще пояс. Это то же самое, по-фински тоже будет. По-эстонски, во всяком случае, пояс. Это оно то же самое поисис. Это означает и как бы батрак или служитель, и отрок. Ну, то есть, как по-фински можно сказать, что, ну, как бы, батрак...
Пойка.
Пойка, тоже батрак. Да. То есть, во многих, в русском языке этого нет, поэтому, ну, как-то тут труднее это понять, да. А вот пайс в древнегреческом, который здесь используется, это тоже, опять же, то же самое, пояс, поисис. Это от того же корня, да, видите. Тут как это сохранилось в языках многих, да, родственных. Ну, я удивляюсь, почему вот в русском нет, в славянском. Но вот поэтому здесь как-то о каком отроке здесь идет речь? Ну ладно, сын Божий, ну его назовем, ну ладно, отроком. Ну ладно, ему было 30 лет, отроком он как бы уже и не был. Но здесь этот пойка мог быть и человек, за 40 ему могло быть, и за 50. А его называют поэсис. Но на русском языке есть только вот это знаменитое место из 12 стульев.
А, кто скажет, что он делает? Любимый ему мальчик.
Да, моего мальчика, да.
Плюйте мне в лицо, если это девочка.
Да. Плюйте мне в лицо, если это девочка, да. То есть, это из еврейского быта, в принципе. Но если на русский язык это переложить, это становится как бы анекдотичным. А в быту еврейском или в быту, в данном случае, все равно там финском, латышском, эстонском, да, это будет понятно. Поисис, он и батрак, он и слуга, да, скажем, да. И не обязательно манс поисис это мой родственник. Это просто я принял вот этого батрака вот так. И тут вот используется как раз вот такое обозначение. То есть он слуга Господен, он раб Господен, но он добровольный раб Господен. Потому что этот поисис, или вот в данном случае, ну, здесь переводится как отрок, не совсем понятно, да, он добровольно принял вот это служение, но он является, и все-таки он добровольно стал как бы членом этой семьи. Он их отрок, он их поисис, этой семьи, этого дома, где он служит. И тут он, будучи Господом, он себя уничижил и принял образ раба. И вот тут этот отрок, скорее, не об отроке здесь, а о рабе Господнем, который служит как слуга добровольно, но подчинил себя как раба, и Господь, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Фактически возлюбленный или яхид на иврите, на древнееврейском, означает то же самое, что единородный даже. Поэтому, ну, это как было сказано Аврааму. Возьми сына своего, Исаака своего, которого любишь ты, яхид, единственного, почему? Ну, потому что единственный твой, ну вот, как единородный твой сын, который от Сары. Вот. То же самое употребляется слово яхид. То есть возлюбленный, потому что единородный, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его. То есть смиренное служение раба Господня, которое Исаия уже за 8 столетий до событий сих предвозвещал в своем пророчестве. То есть, ну, не Исаия, но Господь через него открывал. И он творит свои суды удивительным образом. Он никому не причиняет ну, не знаю, никакого зла, никакого вреда, он никого силою не побеждает, не сокрушает силу. Он ведь мог силою тоже ответить этим фарисеям. Он мог ответить, но он не ответил. Он в смирении и делает это таким удивительным образом, что все удивляются. И делает как хочет. И исцеляет в ту же самую субботу. Дальше мы читаем, исцелил всех, которые за ним следовали. Из него течет благодать, и благодать на благодать в нем мы обретаем. Полнота благодати. И исполняются суды Божии. Но не законом исполняются, а благодатью исполняются. Удивительнейшей благодатью. Даже врагу, к своим врагам он долготерпелив и снисходителен. Льна курящегося не погасит. Трости надломленной не сломает. То есть та благодать, которая в нем, она удивительна. Это не сила закона, которая там сокрушит всех противников своих. Нет, это такая любовь и такая благодать, что долготерпением своим он многим дает спасение. И никого не губит. Конечно, те, которые его не принимают, губят себя сами. Конечно. Они остаются без благодати, они остаются без прощения грехов во Христе. И тем самым погибают и губят себя. К тому же мы видим фарисеи, они не просто как-то не веруют или уходят, как... но они же себя даже грешниками не считают. Они же святее самого Христа. Сам Христос ученикам своим не говорит, что вы делаете. Почему вы в субботу колосья срываете? Нельзя. А они святее самого Господа. Своей придуманной, надуманной святостью. Где закон не запрещает этого делать, они святее закона. Где Моисей об этом ничего не учит, они святее Моисея. Если рядом стоит Христос, сама святость, они святее Христа. И он настолько их недостойнее, что они даже думают, как его погубить. Вот вам реалии этого мира. Ну. А он в смирении исцеляет, потому что душа его исполнена любви. Если он видит, что он может помочь, он это делает. И, конечно, были такие случаи, когда он убегал от этих, которые приходили к нему там с исцелениями. Почему? Потому что он видел, что люди не понимали его служение. Они думали, что, ну как человеку свойственно, что самое главное это вот получить вот те земные блага. Здоровье, ну как иногда говорят, но главное это здоровье. Очень часто люди так говорят. Но здоровье это не главное. Главное это спасение души и жизнь вечная. Вот это главное. А здоровье, ну, есть хорошо, нет, ну, обойдемся. Как-то уж смиримся, да.
Света на втором плане.
Да, конечно. Даже не на втором, я бы сказал, да. Я бы сказал еще, потому что чтобы и семейное было благополучие, чтобы, ну, иногда ты думаешь, ты бы все свое здоровье отдал за ближнего своего, за его благополучие. То есть, есть много вещей, которые важнее здоровья. Где бы человек дал, даже бы рисковал бы здоровьем, не так, как в том фильме, да, рискнем здоровьем, да, когда он там это шампунь пил. Вот. Да, сегодня на фильмы что-то потянуло, на классику, да. Ну, это...
Где они, этот шлем Александра?
Да, 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 да.
А, помнишь, да, да, Крамаров этот
там? Да, да, Крамаров, да.
И у него пена изо
рта. Да, да, вот. То есть, но человек готов рисковать своим здоровьем, ну, то есть, по многим каким-то причинам, да. То есть, здоровье отнюдь не главное. Но люди так мыслят. Для них здоровье очень-очень-очень важно. Их физическое, материальное благополучие очень-очень-очень важно. И, конечно, представьте, когда человек страдает, и ты можешь помочь. И если ты преисполнен любви, как Господь наш был преисполнен. И так легко ему было помочь. Конечно, трудно было отказать. Но когда из-за этой помощи, из-за этих чудес, из-за дел его любви, люди стали думать только о плотском и не думали о спасении души своей, что он спаситель не только тел, но что он может дать жизнь вечную, о чем он говорил. Тогда он от них даже убегал. Если это становилось ему препятствием, этим людям становилось препятствием для спасения души, то пускай лучше тогда больной будет. То пускай лучше он здоровью скажет нет. Чтобы душе своей подумал. Потому что ведь иногда люди, когда ничего с ними не случается, они ни о чем не думают о душе своей. А как только где-то там прихватит или здесь прихватит, сразу начинают и молиться, и к Богу приближаться. Но таков уж человек, да.
Это говорят, что если вы молитесь только тогда, когда вы в беде, значит вы в беде.
Да, верно. Тоже верно сказано, да. Хорошо примечено. Но Господь долготерпит, Он несет все это как раб Господень, Он служит то служение, которое Он сослужил, предав душу свою в искупление наше, пролив кровь свою в очищение нас от всякого греха и скверны. И вот в этом служении Христа, где мы читали, что Он и послал учеников своих проповедовать, и учил людей, исцелял людей, наставлял. Вот в этом исполняется то, о чем пророк Исаия говорил. Служение раба Господня. Или, ну, словами синодального, отрока. Отрока Божия. И что дальше сказано? На него будут уповать народы. То есть, что его служение, хотя и начинается с народа Израилева, но все народы будут на него уповать. Спасение, которое он принесет, будет дано всем народам. Так, дальше. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. И исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? А фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Вот, у них опять есть объяснение. Ну, во-первых, уже само событие. Почему оно вызвало такое удивление? Потому что здесь, ну, скажем так, проявляется в очень высокой мере сила божественности Христа. Ведь как вообще общаться с человеком, который глухонемой и к тому же еще слепой? Ну, к тому же, это не просто болезнь какая-то, а это бес, как мы читаем в других Евангелиях, который его вот в такое состояние привел. Ну, конечно, сегодня, в нынешние дни, кажется, дикостью какой-то думать, что вот такая болезнь может быть от беса. Но Иисус изгоняет бесов, называет бесов бесами. Болезни называют болезнями. И есть болезни, которые, конечно, по каким-то причинам медицинским, как мы бы сказали. Но есть и влияние бесовское. И так мы сегодня должны различать, что, конечно, не все болезни от бесов. И там сектанты, конечно, перегибают палку. Все болезни, стараясь исцелять изгнание бесов. Есть такие, да. Но, несомненно, вот это духовное влияние, оно есть. И в данном случае оно было, имело место. Бесноватого, слепого и немого. Представьте, если человеку зрячему ты можешь что-то показать. Слепому ты можешь что-то сказать. Ты можешь как-то, то есть, ну, на него повлиять. А тут одним словом Господь думается, изгнав этого беса, исцелил этого человека. Но что из этого следует? Во-первых, что чудеса, совершенные Иисусом, ну, если вот так для современного человека сказать, не являются каким-то, ну, таким влиянием, психологическим. Вот люди поверовали в него, он услышал, что Иисус сказал исцелись, и вот он уверовал и исцелился. Тут человек был глухой, немой, слепой. То есть никакого так называемого психологического воздействия здесь не могло быть. Просто это, ну, совершенно иное событие. Вот. То есть он здесь это делает, ну, скажем, в своей суверенной власти. Потому что этот человек не мог в него веровать, ничего о нем услышать. Он даже увидеть его не мог. То есть никакой веры в этом человеке не могло быть. Ну, может быть, только вера, которая, ну, бывает, ну, что он знает Бога, душа знает Бога. Но во Христа конкретно, который с ним вот в данном случае что-то делал, как-то его исцелял, изгонял этого беса, этот человек не может ни увидеть, ни услышать, ничего, чтобы в него уверовать. Он не мог о нем ничего слышать. Он не мог о нем ничего никак узнать. И вот тут Иисус делает это дело в полной своей божественной суверенности. Он стал говорить и видеть. Сразу. То есть, возможно, если так пристальнее все-таки прочесть текст, возможно, этот человек, вот в чем было удивление, он слышал, но не мог говорить. Возможно, он слышал. Потому что немого все-таки. Хотя слово, которое переводится, ну, где говорится о немом, обычно говорится как о глухонемом. Потому что обычно люди не говорят то, что они не слышат. В данном случае, возможно, этот человек был не просто глухонемым, хотя слово одно и то же. Но сказано, когда он был исцелен, он стал говорить и видеть, но не говорится, стал слышать. Очевидно, этот случай был, вот если так внимательно читаться, все-таки, что он слышал, но не мог говорить. Я встречался с похожими случаями, что человек понимает все, что ему говорят. Он... ну, вполне дееспособны, но он не может говорить. И разные врачи исследовали, и полость рта, и все, и мозг. В принципе, нет никаких препятствий к тому, чтобы он говорил. Он даже как бы старается что-то сказать, Но что-то его как бы держит. Вот такие случаи. И думается, что там тоже вот какое-то такое духовное вот воздействие, очевидно, как и здесь. Так что я немного ошибся, сразу говоря о том, что этот человек глухонемой. Само слово глухонемой, оно означает и глухой, и немой, в принципе. Но так как здесь сказано, что в конце концов он мог говорить и видеть, то значит со слухом у него, ну, как бы проблем не было, скорее всего. Ну, из текста следует. Да. Вот. А что говорят фарисеи? Он изгнал злого духа, он говорит, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. То есть у него он содействует силам зла. Он сотрудничает с большим бесовским начальником. Ну, там этих начальников было, ну, наверное, по их представлениям очень много. Но сам этот Вельзевул, правда, ну, иначе как-то его имя произносилось, был хананейским божеством. Но, ну, уже в христианстве это одно из наименований сатаны, так скажем, да. И если перевести Баал-Зебуб или Баал-Зебул, ну, это некоторые утверждают, что это означает князь или господин мух. Ну, не знаю, можно ли с этим полностью согласиться, но такое толкование этому говорят, дают. Вот. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Ну, Иисус говорит, если бес бесом изгоняется, то, значит, Царствие бесовское уже, ну, разделил в себе и не устоит. Там уже гражданская война идет. Одни бесы на других. Но как-то это царствие бесовское в большом согласии и в мире, и в согласии в большом порядке существует еще до сих пор. Вот мы говорили как-то о том, что в аду порядок железный. Там такой порядок, потому что иначе, представьте, все эти черти и все эти нечистые духи, у которого у каждого свои, ну скажем, желания, и если их не подчинить железной волею, тирании, то тогда уже ад уже не устоит, там никакого не будет порядка.
Вы знаете, у них говорят, все по закону, знаете почему? Такой анекдот есть. А Бог звонит дьяволу, говорит, слушай, тут у тебя одного случайно по ошибке отправили, там инженера, а давай его обратно. Он говорит, да ты что, он у меня тут все и канализацию наладил, и вентиляцию, да, да. И лифт, и говорит, да ты что, и ни за что не отдам, я на тебя в суд подам. Ты сначала найди у себя хотя бы одного юриста.
Да-да-да, анекдот, да. Про юриста. Ну, конечно, есть там и юристы, это только анекдот. Но во всяком случае, как, например, в организованном мире преступности, там такой порядок и такие законы. И такое законопослушание попробуй нарушить. Там карается не так, как здесь, среди...
Ну, там бьют сразу.
Там сразу. Поэтому там все дрожат и слушаются. То есть где-где, но у сатаны порядок. Такой порядок. Смертельный порядок. Там уже никакого самовольничья нет. Там уже это не пройдет. Вот. Ну, то есть Иисус говорит, так значит, этот царство разделился, если я от сатаны, я с сатаною, тут против сатаны. Что это такое? Тут же непорядок получается. Он, конечно, шутит. Это отчасти ирония. Он смеется над ним. Это не такой очень серьезный аргумент. Ну, конечно, если бы кто-то бы спросил, а как же, может быть, это такая хитрость, ты только прикинулся святым, и вот с сатаной сотрудничаешь. Ну, например, такой аргумент. Вот сейчас ты как бы беса изгоняешь, а потом за тобой люди пойдут, а ты их поведешь в ад. Они же могли так сказать. Ну, в принципе, могли. Но тогда бы он и ответил. Но больше это, ну, я думаю, что это больше такой ответ с шуткой, с иронией. В конце концов, ваши дети будут судить вас. Они будут вам судьями. Потому что ничто им не нравилось. И что бы он ни сделал, и как бы он ни поступил, но вот все им не нравится. Вот в этом открывается безбожие всего человечества. Где это чудом некоторые спасаются, и чудом некоторые исцеляются. Потому что вот эта вражда против Бога, она настолько ярая, что не зря сатана называется Богом мира сего. И Лютер говорил, они Бога почитают сатаной, сатану Богом. Ну, то есть, хотя очень резко сказано, конечно, и так, если так начинаешь примерять каждому по отдельности, ну, как-то, ну, боишься, да, впадаешь в страх. Но действительно, в этом мире Лютер отвечает за свои слова. Он бы мог это бы лучше пояснить, но, в принципе, это не наша сегодня тема. Но, в конце концов, так получается, что хотя они выйдут в храм Божий, и они молятся Богу, и они приносят жертвы, но они восстают против самого Сына Божия, посланника Бога. То есть, они как бы, религия, да, это хорошо, это мы делаем. Но вот этот, это будет наш Бог, это будет наш Спаситель. Нет, это мы не принимаем. Религию мы оставляем. Все уставы, закон пускай будет, но Евангелие они не терпят. Поэтому об этом очень много апостол Павел говорит о том, что их сатана им затмил ум. Что Бог мира сего затмил ему. Ну, то есть так произошло и с этим фарисеями. Ну вот. Так, здесь, может быть, мы остановимся, я думаю, и дальше с того места, где сказано, или как может кто войти в дом?